перемежных щелях в виде его стояла. Ужасно шумели примусы. Но когда он сбросил фартук, тот отчетливо твердо стукнул о пол. Она, если и начала понимать, то не хотела понять. А он страшно молчал. Она задыхалась от страха и жара в этом черном, неповоротливом капкане колодце и ощутила на плечах неумолимое давление его рук вниз. Иной год платили тамчики управлению Владикавказской железной дороги 600 рублей. И чтоб любой скорый по их требованию останавливался на их станции Кубанской, а не протягиваться им до Армавира лишних 20 верст. В этом году управлению не платили, но скорые останавливали, как и всегда. Возвращаясь сегодня из Екатеринодара, Захар Федорович Кавказской не стал ждать почтового, сел на первый скорый, тут же велел позвать к себе старшего кондуктора, приготовил на столике две красненьких ему и машинисту и объяснил, где надо остановить. Старший кондуктор нисколько не удивился, что деловой человек бережет время, обещал и сделал точно. Недалеко до вечера, но сильная жара еще стояла. Тамчак один со всего поезда, при головах, удивленно высунутых из окон, сошел на станционные пути без тени. От рыжего гравия возгонялся в дрожащий зной сладковатый запах мазута. В тени склада стоял фаэтон, ожидавший целый день. Давно уже была у тамчака не русско-балтийская карета, рессорами и спицами, и осями, вполне похожие на обыкновенную телегу, а «Мерседес». Но то для шику, и иногда в гости. Ездил же тамчак почти только на лошадях. Так чувствовал себя нестесненно. В церковь и на станцию, где люди видят в фаэтоне. Кучер спохватился, побежал принять от хозяина маленький баул, потом зануздать лошадей, искусанных слепнями, а сына не было. Не встречал его сын, чертова притыка, а не сын, из какого семени он вырос. Начальник станции вышел руку пожать тамчаку, но через пути опоздал, фаэтон уже покатил, тамчак торопился, как всегда, а тем более, потеряв 3 дня на поездку, весь охвачен был свербежом от упущенных дел, толкалось в нем проверять, как тут что идет в самое горячее время, что за плечами то оторвано, — думал Захар Федорович о делах передних, не сделанных, непроверенных и, может быть, упускаемых, а еще от накипи сердца, что сын не встретил. Не так далеко налево, меньше версты, он увидел и первую из молотилок в облачке взвеянной половы и тут же свернул к ней, как есть на фаэтоне. Свернул бы, да не стал людей смешить. Надо все ж переодеться и пересесть на дрожки. Думал про молодьбу, что карболку отправить надо к лукьяновским хуторам, вот-вот вторая стрижка мериносов, и не пора ли кукурузу ломать да кочаны убирать в новый амбар на 1 000 000 пудов? С жалюзным проветриванием все стенки хоть открываются на продув, хоть закрываются плотно от дождя. Это хранение перенял у немецких колонистов. Если правильно заложить, обещал и большой барыш. У колонистов тамчак много чего перенял, и всегда это приносило ему барыш. Очень он уважал немцев, и войну против Германии считал бисовой дуростью, как свою драку палками в первом классе курьерского поезда с Афанасием Карпенко, из-за того, что тот назвал дурой свою невестку, старшую дочь тамчака. Дура и есть дура. Ее из 4-классного училища выхватили, чтобы за богатого человека отдать. Из-за того деловым людям стыдно драться. Наоборот, всей Россией надо учиться у Германии, как хозяйство ставить. Сейчас, когда годы такие пошли, что Россия соками наливается, не воевать надо было, А потому эрцгерцогу панихиду отслужить, да на поминках трем императорам выпить горилки. Тем более не видел он резону отпускать на эту войну ни сына, ни мастеров своих добрых, ни казаков, верно служивших ему по вольному найму на охране имения и кассы после того случая с разбойниками. Всех он от войны освободил, кого хотел, с этим возвращался. Если б они его на станции встретили, да во главе с сыном, то вот был бы отцу и почет, вместе бы и порадовались. Все ж у каменных белых въездных столбов сидели в присядку на земле и ждали хозяина. Двое казаков, дизельный машинист, один садовник, да Романов шофер, брат лакея. И Тамчак остановил фаэтон и поднявшимся окружившим сказал тепло, как обязаны им, не меньше, чем они ему. «Усе буде добре, хлопці, і другим майстрам кажіть, робить, як робили, та богові добрі свічки поставьте». И под их благодарный ропот тут же тронул. Лошади бодро зацокали по плитам аллеи, потом парадного двора, но с верхнего этажа выглянула только мать, а он и не высунулся. Кучер подал по разворотному кругу к крыльцу. Тамчак сошел и быстро в дом. Теперь он же и не хотел встречаться с сыном. Ни одна половица крепкой молодой лестницы не скрипнула под его ногой. Да и сам он в 56 лет поднимался, как молодой. В верхней прихожей, выставив руки в надежде и в слабости, стояла перед ним его бочкотелая жена. «Ну, як, отец?» Почти даже голоса не было у нее спросить. А ему и отвечать шкодило. Здесь, под крышей домашней, особенно приходилось, как унижение. И лба жены, прикоснувшись чуть, он молча шел в спальни, она за ним. Как отстала Евдокия от мужицкой работы, так подагра привязалась к ней, и еще дюжина болезней, и тем больше болезней, чем она лечилась больше. А никаких докторов Николы слухать не треба, к себе-то там чах их и не подпускал. Он лучше у сих докторов знал, как себя когда лечить. Сперва покупали грязевые бочонки и сестру милосердия выписывали в экономию делать хозяйке ванны. Потом признали ей нужным ездить в Ейск, Горячеводск и Сентуки, а там только в кружевных платьях да в экипажах. Так донимали болезни горши. Но сейчас поспевала Евдокия живо и в своей спальне, пока муж на святой угол крестился, обошла его и заступила дорогу дальше. Она за грудь его держала и не спрашивала, почти осмотрела на его усатое, носатое, бровастое лицо, как на Илью Пророка, ударит или не ударит. Говорить Тамчику не хотелось. «Схлопочи, принеси, а он на диванчике будет лежать, не встанет. Добре було бы, так и уїхати у степ, никому ничего не сказав, но посмотрел, как мучается стара, пожалел, буркнул. Присягавсь, воинский начальник, бил и билет на усю війну». Евдокия ослабла, отеплела, повернулась и крестилась на главную икону. «И слава тебе, ну слава тебе, услышала Богородица мои молитвы! Тони!» Поморщился Захар, кидая шляпу, срывая пыльник. «Богородицы тут с краю, то я трохи підмазав, чтоб нарыпило». И ушел к себе, но зорко обернулся, что она отстает уже, и огнем метнул из-под бровищ. «Ты куды? Напидешь? Хай ему греть, чтоб він сказывался». Красная от ветров, с узлами вздувшихся темных трубок, рука его сошлась в кулак, потряс. «Сам пройде, як йому потрібно!» «Та я не доромашил, гала щасливая Евдокія. Чого подать тобі, кажи?» «Нічого, бальзаму вип'ю, у степ пойду зараз!» І срывал з себя парадную тройку все до ісподніков. Огненний Ягодный рижский бальзам стал его любимый напиток с тех пор, как недавно он его в Москве узнал. Один такой глянцевый кувшинчик стоял у него в столовой, другой в спальне. Пил Захар Федорович по маленькой серебряной стопочке. Да хоть борща постного, предлагала жена, залитая радостью. Разогреть? А чего там врить? Квасольчи, масло подсолнечное, холодного давай! Еще вдогонку крикнул. А кажи казаку, бег ты до Семена, та дрожки закладать. Спальня Захара была за спальней жены и без отдельного выхода. Зато в мене сквозняки в ніколи не буде, говорил он. По степи, в лиху годину, в дождь и в холод мотался он не стережас, но дома боялся сквозняков и спать любил тепло. Не в размахе их жизни здешней, а по-деревенски пристроена была к печи широкая кафельная лежанка, зимой Захар спал на ней. Была у него тут и касса большая, вделанная в стену, в нее он швырял на ходу и вынимал. Конторских книг лежало несколько, но никого из служащих Томчак здесь не принимал, да и сам цифрами в книгах наслаждался мало, он был не слуга деньгам, а господин им. Деньги у него не задерживались, всегда были в землях, в скоте и в постройках, а золото Томчаки избегали, как и все получатели, как и все рабочие, обранивался из кармана маленький золотой. В банке приходилось чиновнику подплачивать, чтоб не нагружал золотом, а давал ассигнации. Однако и в конторе не сиживал Захар Томчак над цифрами или деньгами, не задерживался там дольше, чем надо было принять решение. Весь смысл его дела был в степи, у машин, у овечьих отар и на деловом дворе, там досмотреть, там управить. Весь успех его дела был в том, как степные просторы разделялись полосками посадок на прямоугольные отсеки, защищенные от ветров, как по семипольной системе чередовались пшеница, горновка, кукуруза, конский зуб, подсолнух, люцерн, эспарцет, и что ни год всходили все гуще и наливистей, как порода коров сменялась на немецкую трехведерную, как резали разом по 40 кабанов и закладывали в коптильню, ветчины и колбасы выделывал немец-колонист не хуже, чем у Айденбаха в Ростове, и, главное, как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки. Никогда не пропускал Томчак стоять самому при отправке на поезд или дальним гужом больших транспортов зерна, шерсти или мяса из своего имения. То был наистарший праздник для него. Обойти глазами весь этот объем и тяжесть, которые он выдавал людям. Тем и похвастаться он любил иногда. «Та я ж Россию кормлю!» И такую ж похвалу выслушать. Пока жена ходила за борщом, Захар Федорович переоделся в полотняный костюм, надел сапоги с двойной мягкой подошвой, чтоб ноги спали. Поел бы сейчас свиного сала розового в четверть высотой или горячей чабанской каши с барашком, но надо было успение пережить. Зато пшеничный хлеб со вздохом, от руки сжимаемый втрое, он полосанул длинным кухонным ножом от края до края и склонил усы над большой миской холодного, постного, густого борща. А жена стояла против него, сложив руки на толстом животе, и смотрела, как он ест. Торопился он кончать, догнать по степи на дрожках. Тардыкалку одноосную не любил, но постучала и вошла невестка. «Шо, уже Роману сказал!» И насторожился, и от миски, как пес, зарычал Захар Федорович. «Та ни, ни!» — виновато успокаивала жена. «Тильки ири, мабуть, можно!» А Ирина вошла не виновата, прямая, как всегда, с высокой шеей и пышной высокой прической. Только то за весь день знала она от лакея, что муж ее не умер, там в спальне обедал, принял свежие газеты. Смотрела она, как свекр усы мочил в борще, не благодарила, молча смотрела, но с одобрением, с дружбой. На всех в доме мог Захар Федорович кричать, громы метать, на нее никогда. С первого дня она так себя повела и почувствовала здесь. Правда, и поперек ему она ничего не делала. Даже не надевала дома дорогих нарядов и цацек, бриллиантов, из-за того, что он не любил. Верный тон найдя, она умела убеждать его там, где никто, к примирению с домашними, с другими экономистами. Свекор вздыхал: «Божье дитя ты, Ируша!» и уступал. Когда в политике что случалось, сына он никогда не слушал с его газетами, а слушал, как невестка толкует по новому времени. «Ну, педайды, педайды», — показал он ей, и посреди борща, обтерев большой плотной салфеткой рот и усы, поцеловал в наклоненный лоб. Однако не пригласил ее сесть и ничего ласкового другого не сказал. А громко чавкая и второй перекройный ломоть, добирая из руки, зажевывая, пропускал между глотками сердито: «Жалкую, шо издев я та вызволяв, пишо бы вин на вину, а то была б ему прочуханка, бисова дитина, лихо вин не бачил», — чавкал. Ирина понимала свекра, что освобождать сына дерябило его, и только тем смягчалась, что освобождала работников. Возразила ненастойчиво: «Ну, как, папа, вы можете так говорить? Он ел свое, доедал, но, кажется, уже холосто глотал, ожесточаясь. И кажи ему, нехай вин свое дело развертуе, мое он не жде. А я лучше племяннику все завещаю, або...» Он начинал еще не так твердо, но вот лицо его потвердело, решение проступило между двумя заглотами. «А бог синью за раз с курсов возьму, та замуж выдам». «Папа, папа!» Ахнула, взялась Ирина, своды бровей поднялись. «Да этого сгоряча! Для чего ж тогда было и отдавать, чтоб среди курса брать? Где ж тут резон?»